Итак, сегодня у нас на очереди 14 глава Бхагавад-гиты, начало. Два занятия будет сегодня, первое. В следующий вторник лекцию здесь будет читать Бхакти Вайбхава с вами, по какой-то, наверное, другой теме. Вот поэтому Бхагавад-гиту мы 14 главу закончим через раз. Итак, мы начинаем читать главу. Три гуны материальной природы. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 По традиции мы прочитаем сначала Гита Махатмию, прославление 14 главы. Господь Шива сказал: «О Парвати, с величайшим вниманием выслушай от меня рассказ о славе 14 главы Шримад Бхагавадгиты. В Симхадвипе жил царь по имени Викрам Бетал. Однажды он собрался на охоту и взял с собой сына и двух охотничьих собак. Добравшись до леса, он пустил одну из них в погоню за кроликом. Преследуемый собакой кролик, казалось, летел, а не бежал. Удаляясь все глубже в лес, он попал в прекрасное и спокойно уединенное место, где живут отшельники. Там в тени деревьев мирно восседал олень. Обезьяны радостно уплетали фрукты с деревьев. Тигрята играли со слонятами, а змеи ползали между павлинами. В этом лесу жил великий мудрец Ватса, который поклонялся Господу Кришне повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Вблизи ашрама Махараджи Ватсы один из его учеников омыл стопы, повторяя 14 главу Шримад Бхагавад-гиты. Земля в том месте стала сырой. Вслед за этим здесь прибежал тот самый кролик и поскользнулся. В тот же миг он получил небесное тело. Сверху спустился виман, подобрал его и унес в небесные миры. Спустя мгновение появилась преследующая кролика собака. Точно так же поскользнулась на сыром месте, оставила тело собаки, получила небесное тело и была унесена в небесные миры. Увидев все это, ученик Махараджи Ватса засмеялся. Царь Викрам Бетал, став свидетелем таких удивительных событий, спросил у брахмана, как могло случиться, что кролик и собака отправились на небо прямо у нас на глазах. Брахман сказал: «В этом лесу живет великий мудрец Ватса, который полностью подчинил себе чувства и постоянно занят воспеванием 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Я его ученик, и его милостью также постоянно занят повторением 14 главы Шримад Бхагавад-гиты. Благодаря тому, что кролик и собака поскользнулись там, где земля стала сырой от омывшей мои стопы воды, оба они достигли высших планет. А теперь я объясню, почему я засмеялся. В Махараштре есть город Прадудхак. Там жил брахман по имени Кешава. Он был жестоким человеком. Его жену звали Вилабханой. Она была распущенной женщиной и постоянно наслаждалась компанией других мужчин. Из-за этого ее муж однажды сильно прогневался и убил ее. И в следующей жизни она стала собакой. А брахман Кешава из-за своих греховных поступков стал кроликом. Господь Шива сказал, услышав о славе 14 главы Шримад Бхагавад-гиты, царь Викрам Бетал также стал ежедневно декламировать 14 главу Шримад Бхагавад-гиты. И когда оставил тело, отправился на Вайкунху, где смог вечно заниматься служением лотосным стопам Господа Вишну. 14 глава Шримад Бхагавад-гиты Ки Джай. Итак, связь глав. Глава называется «Гуна Трая Вибхага Йога», то есть разнообразие, порождаемое тремя гунами материальной природы. Значит, здесь связь какая? В 13 главе, в 22 стихе, если вы помните, как я сказал, его обычно учат наизусть, в этом стихе Кришна сказал, что живое существо, погруженное в материальную природу, соприкасается с тремя гунами, следуя дорогами жизни и встречает на своем пути разные типы счастья и несчастья, которые присущи этим видам жизни, созданным из этих разных трех гун. Итак, в 13 главе он коротко упомянул об этих гунах и сказал, что вот разнообразные существуют формы жизни, разнообразные виды счастья и несчастья, порождаемые этим. Вот. И в 14 главе вот эту вот тему 22 стиха из 13 главы Кришна развивает достаточно подробно, и мы начнем с ней знакомиться. То есть вот такая связь глав. И также Кришна в этой 14 главе говорит о том, как конкретно гуны удерживают дживу в этом материальном мире, в этом теле, и как можно обрести освобождение из этого тела, из этого поля деятельности, если этими гунами, которые нас связывают, мы воспользуемся правильно. Также это знание Кришна здесь называет высшей мудростью. Имеется в виду, что у нас уже было, да, 9 глава, самое сокровенное знание, здесь он называет высшая мудрость, лучшее всего знание. Имеется в виду лучшее все из раздела знания. А раздел знания – это главы с 13 по 18. То есть бхакти здесь ни при чем. Здесь рассматривается материальная природа. Вот. Самое сокровенное знание – это центральная глава Бхагавадгиты, это самое главное. Вот. А здесь он говорит, когда лучшее из всего знания имеется в виду из последнего раздела. Вот этот момент нужно учесть, в каком контексте Кришна эту фразу говорит. И также он говорит, что оно является здесь лучшим, потому что оно практично. То есть оно дает понимание того, как философию реализовать на практике. То есть оно практически идет к освобождению. Итак, начинаем. Стихи с 1 по 4 – это то, как гуны обусловливают живое существо и как можно все-таки начать путь освобождения при помощи этого знания. Текст первый. Шри Бхагавану Вача Парамбуя Правакшьями Гьянанам Гьянам Уттамам Яджгьятва Мунаях Сарве Парам Сидхим Ято Гата. Верховный Господь сказал: «И снова я возвещу тебе эту высшую мудрость, лучшую всего знания, познав которую мудрецы достигали наивысшего совершенства». Итак, почему он говорит «я вновь возвещу», когда об этом уже шла речь? Речь шла об этом как раз, вот я сказал, в 22 стихе 13 главы, где он коротко об этих гунах упомянул, что Пуруша Пракрити Стхохи, то есть Пуруша, живое существо, Пракрити Стхохи, погруженное в Пракрити, движется дорогами жизни под влиянием этих гун. И лучшее, как мы сказали, это знание, Кришна называет здесь из раздела знания, в том смысле, что это как бы 14 глава, потом дальше 17, 18 глава, они во многом будут какие-то вещи дополнять, расшифровывать. То есть здесь как бы такая квинтэссенция, потому что понять материальный мир, материальную природу, не поняв вот эти вот гуны, такие вот тонкие нити энергии, из которых материя состоит, невозможно. То есть это своего рода как бы такая, как извлечение сметаны из молока, самой сути этого знания о материальном мире. И он здесь говорит, что познав это знание, мудрецы достигали наивысшего совершенства. Это довольно удивительно, как это, постигая материю, люди достигают совершенства духовного. И вот Кришна немножечко это объяснит. Итак, текст второй. «Идам генам упашритя мама садхармьям агата саргепи нопа джаянте пралайна вятхан». Утвердившись в этом знании, человек может достичь трансцендентной природы, подобной моей собственной. И тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение не затрагивает его. Итак, каков эффект этого знания об этих гунах материальной природы? Кришна говорит, что эффект этого знания таков, что человек достигает природы, подобной моей собственной, то есть духовной природы. Это удивительно. Прочитаем комментарий. Овладев совершенным трансцендентным знанием, человек обретает качественное равенство с Верховной Божественной Личностью, освобождаясь от чередования рождения и смерти. Однако он не теряет при этом своей личности, оставаясь индивидуальной душой. Из ведической литературы можно заключить, что освобожденные души, достигшие трансцендентных планет духовного мира, всегда обращены к лотосным стопам Всевышнего Господа, занятые трансцендентным любовным служением. Итак, даже после освобождения преданные Господу не теряют своей индивидуальности. Как правило, всякое знание, полученное нами в материальном мире, осквернено тремя гунами материальной природы. Знание, не затронутое ими, называется трансцендентным. Как только человек утвердился в трансцендентном знании, он достигает того же уровня, что и высшая личность. Люди, не имеющие знания о духовном мире, утверждают, что освободившись от материальной деятельности, присущей материальной форме, духовная личность человека теряет форму, лишается какого-то разнообразия. Но как существует материальное разнообразие в этом мире, так же и в духовном мире есть разнообразие. Люди, не имеющие об этом никакого понятия, думают, что духовное существование противоположно материальному многообразию. Но на самом деле в духовном небе человек приобретает духовную форму. Существует духовная деятельность, и духовное состояние называется жизнью в вере и преданности. Атмосферы духовного мира не может коснуться скверна, и находящееся там живое существо качественно равно Всевышнему Господу. Чтобы обрести это знание, человек должен развивать все свои духовные качества. Того, кто развивает таким образом духовные качества, не затрагивает ни творение, ни уничтожение материального мира. Итак, интересно, что Прабхупада говорит в комментарии. Всякое знание в этом материальном мире осквернено гунами, а то знание, которое не осквернено гунами, называется трансцендентным. И любопытно то, что вот это вот знание о гунах, которые сейчас мы будем рассматривать, оно относится к категории трансцендентного, хотя вроде бы знание о материи. Почему? Потому что мы рассматриваем материю в связи с тем, как она воздействует на сознание человека. И мы рассматриваем эту материю как служанку или энергию, которая выполняет приказы Бога. То есть материя, материалисты, ученые изучают материю саму по себе. Трансценденталисты изучают материю как инструмент в руках Бога для того, чтобы, скажем, покрыть живу иллюзией или, наоборот, сводить ее от иллюзии. То есть мы изучаем материю в связи с Богом и в связи с душой. Поэтому вот это знание материи о гунах, оно относится к категории трансцендентного, потому что оно позволяет живому существу от этих гун избавиться. Обычное материальное знание не позволяет человеку достичь освобождения. Вот это знание о гунах позволяет нам узнать, как от влияния гун можно освободиться. Поэтому, хотя вроде бы это знание о материи, на самом деле оно является трансцендентным, потому что оно ведет нас к освобождению от этих гун. Итак, далее, текст третий. Мамайо нир махат брахма тасмин гарбхам дадхамяхам самбхава сарва бутанам тато бхавати барата. Вся материальная субстанция, называемая брахманом, является источником рождения. И в этом брахмане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Итак, здесь Кришна рассказывает о том, как душа приходит в соприкосновение с материей. То есть Кришна бросает нас сюда через взгляд Махавишну, как сеятель бросает семена в грядку. Вот, то есть здесь вот в фрагменте комментария Шрила Прабхупада объясняет одну такую вещь. Он приводит интересную аналогию. Он говорит, что есть такое вот насекомое, скорпион, ядовитое, которое откладывает свои личинки в этих самых в кучках риса, обработанного, где-то они их находят, не знаю уж где. Короче говоря, то есть эти личинки скорпиона, они такие же вот беленькие, как зернышки риса. Вот. И самка скорпиона откладывает там эти личинки, в этих, где там этот рис лежит, для того, чтобы никто их не съел. Ну, как бы маскировка такая. И потом, значит, когда приходит время, эти детеныши появляются там на свет, и кажется, что скорпион появился из риса. Потому что личинка скорпиона очень похожа на рисовое зерно. Но такое ощущение складывается только у человека, непосвященного в предмет, который не способен отличить внешнюю эту вот личинку скорпиона от белых зерен риса. То есть точно так же и человек, который лишен духовного знания, он смотрит как живые существа появляются в этом мире. И он думает, живые существа рождаются из материи. Допустим, какая-то стояла вода, да, вот она застоялась, и там что-то она забродила, раз какие-то там появились мушки, завелись, там какие-то червячки, головастики, что-то еще. То есть они говорят, вот просто там возникли какие-то условия, тепло, там это ферментация, солнышко и так далее, покой, вот там что-то такое завелось. То есть они видят, как из материи какие-то формы жизни начинают появляться, и думают, что вот живые существа из материи появляются. Так же, как люди думают, что вот скорпионы появляются из риса. Такая же иллюзия. Вот. Но человек, обладающий знанием, понимает, что скорпион из риса не может появиться. Потому что рис – это рис, а личинка – скорпион – скорпион. Они могут просто похожи. Точно так же человек, который обладает духовным знанием, он понимает, что хотя материя является средой, через которую живые существа проявляют какие-то биологические формы жизни, сама по себе материя, она не является источником жизни. Она является как раз средой, в которой живут живые существа просто с материальными желаниями. Это просто такое вот поле деятельности, особенное для живого существа. Но сама по себе материя произвести сознание не может. Нет такого как бы, опыта. Если бы сознание можно было произвести из материи, то все были бы бессмертны. То есть сознание бы восстанавливалось, потому что самое главное в человеке – сознание. Вот. Но материальными какими-то манипуляциями, действиями сознание не восстанавливается, потому что оно другой природы, оно принадлежит к дживе, к атме, а не к материи. Какое-то время оно может в материи находиться, потом оно меняет ситуацию и из одного материального поля деятельности в другое поле деятельности. Итак, сюда живое существо введено из духовной реальности. Поскольку джива не видна, то непонятно, что является причиной жизни. Поскольку наше зрение несовершенно, мы не видим жизнь в ее чистом духовном виде. Мы своими чувствами только материю можем фиксировать. Что-то шевелится, допустим, да? Вот, там кто-то дышит. Так мы определяем, что признаки жизни какие-то есть, да? Вот, то есть мы замечаем только материальные проявления жизни. Жизнь в чистом виде мы увидеть не можем. Душу мы не можем увидеть. Поэтому мы свидетельствуем о том, кто-то там жив или мертв, только по каким-то движениям тела. Больше мы никак не можем определять жизнь. Больше никак. И на основе этого у нас такое впечатление, что вот жизнь, она сугубо вот такая биологическая и больше никакая. Вот. Но в этом стихе Кришна говорит, что живые существа сюда попадают из духовной реальности, как бы он их взглядом Махавишну. Через этот взгляд он бросает на материальную природу, как на грядку все это, и мы тут как бы прорастаем с течением времени. И обретаем то, что мы хотим здесь осуществить, материальные свои какие-то желания, планы. Текст 4. Сарва йонишу каунтия, муртая самбавантия, тасам брахма махадьонира хамбиджа прадафита. Следует понять, что все виды жизни у сын Кунти происходят из чрева этой материальной природы, и что я отец, дающий семя. Вот Кришна подтверждает эту идею, агам биджа прадахпита, я есть отец, дающий семя. То есть материя – это матерь, а Кришна – это отец, который ее оплодотворяет. То есть вот, собственно говоря, и все происхождение жизни. Вот, различные концепции об эволюции и так далее, происхождение жизни. Вот Кришна есть очень просто объяснить. Он говорит, что материальная природа – это матерь, а я отец, вот и все, очень просто. То есть разные формы жизни – возникают из разных желаний, из разной кармы. И вот это вот биджа-прада, это не просто семя, биджа-прада, дающее семя, также биджа еще называется формы жизни, модели тел. То есть вот эти разнообразные виды жизни, которые мы называем, видим, вернее, они называются тоже биджами. То есть это уже определенные, так сказать, модели, какие-то типы, типажи, которые не в процессе какой-то там случайной эволюции или мутации одна из другой происходит, а которые уже существуют. Их уже существует определенное количество. В Падмапуране сказано, что их 8 миллионов 400 тысяч форм, и дается расшифровка. Значит, 14 тысяч человекоподобные, 2 миллиона растения, 3 миллиона животные, 1 100 тысяч рептилии и насекомые, 900 тысяч птиц и 1 миллион обитателей вод. Так сказано в Падмапуране. Так эта цифра. То есть вот это вот количество видов жизни, оно является конечным. Когда люди пытаются вводить какие-то новые формы, селекционеры там, какие-то гибриды скрещивают, что-то такое. Вот, мы знаем, что, как правило, если вот эту вот селекцию, скажем, не поддерживать, то через поколение, через два, они возвращаются к исходной жизни. Или, скажем, эти особи, они теряют репродуктивную способность воспроизводить себе подобных, то есть они возвращаются к тому, с чего начали все. Вот, то есть новых видов жизни изобрести нельзя, потому что конечное количество. Вот. Итак, Кришна объясняет, что материальная природа – это вот йонишу, то есть это такое чрево космическое. Вот. А он говорит, я есть отец, который помещает туда эти биджи, то есть модели материальные, то, что мы сейчас назвали бы, допустим, генетическими какими-то кодами, вот этими генетическими структурами. Вот. А они нужны для того, чтобы эти вот материальные тела дали возможности живым существам. То есть живые существа с определенным желанием, с определенной кармой получают определенную форму биджи, вот эту вот модель, в которой они уже которая развивается по этому генетическому какому-то определенному коду, и получаются вот эти вот всякие разные виды жизни, которые мы наблюдаем. Итак, сначала в этом маленьком разделе, в стихах с 1 по 4, Кришна прославил это знание, сказал, что оно дает духовный эффект, освобождает человека, поднимает его до божественной природы. И теперь он еще объяснил, что это знание также подсказывает нам, откуда взялось все это многообразие жизни. Вот, то есть основой многообразия является не просто материя, а именно гуны. Гуны, потому что материя разнообразная. И поэтому мы видим, что даже в рамках какого-то одного вида, не вида, вернее, ну, скажем, как семейства, да, существуют какие-то более благостные, менее собаки разные бывают, кошки разные бывают, одни больше подлежат какой-то дрессировке, более разумные, другие менее разумные. Вот, то есть здесь гуны вносят как раз то самое разнообразие. Теперь дальше. Раздел стихи с 5 по 9. Называется, скажем так, или тема какая, что как вот эти вот гуны связывают душу. Потому что гуны, мы знаем, один из перевода слова гуна буквально это веревка. Мы говорим качество, свойство, также веревка. Вот. И веревки существуют для того, чтобы что-то связывать, правильно? Если мы видим человека, связанного веревками, обозначают, что кто-то его связал за его какое-то неправильное поведение, ограничили его, да, свободу. Вот, то есть мы здесь связаны гунами, потому что мы неправильно воспользовались свободой выбора. Итак, текст 5. Саттвам раджас тама ити гуна пракрити самбава нибатнанти махабахо дехи дехинам авьяям. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с материальной природой, после на руки Арджуна, оно обусловливается этими гунами. Итак, гуны связывают живое существо по причине того, что оно как-то себя не совсем правильно ведет. И поскольку живое существо является частицей высшего независимого существа, свободного существа, Кришны, вот, то у нас есть также эта вот тенденция к независимости, к свободе. И поэтому иногда мы пользуемся правильно, иногда неправильно. Когда неправильно, тогда мы оказываемся в этом мире, где наша свобода ограничена. Как люди, которые неправильно воспользовались свободой на воле, они имеют свободу, но уже в других более жестких рамках. Рамках там камеры, тюремного двора. И кто-то там нарушает закон, они еще в худшее положение попадают, куда-нибудь в карцер там. Вот. То есть гуны, как лучи в телевизоре, желтый, синий, красный, создают, перемешивая все многообразие разных цветов и форм. Хотя сами лучи не видны, формы, цвета, которые они создают, вот уже видны. Также гуны подобны фильтрам, которые скрывают свет, допустим, вот плафоны здесь такие почти прозрачные, светлые. Можно было бы сделать их, не знаю, зелеными, красными, синими, какими-нибудь коричневыми, и было бы темнее. Вот, то есть гуна благости наиболее прозрачная считается гуна, гуна невежества, наоборот, наиболее плотная, которая скрывает свет, не пропускает свет. И теперь, начиная со стиха 6, Кришна будет рассказывать, как конкретно каждая гуна связывает нас. Итак, текст 6. Татра саттвам нирмалатват Prakashakam anamayam sukha sangena bhatnati gyana sangena chanagha. О безгрешный, гуна благости, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обретают счастье и знание. Итак, начинает Кришна с гуны благости. Здесь он называет Арджуну словом «анагха». «Анагха» обозначает «безгрешный». То есть имеется в виду, что хотя Арджуна внешне играет роль кшатрия, который действует, повинуясь своей природе, в действительности он является трансцендентной личностью, он даже выше гуны благости. То есть он ведет себя просто, как бы играет роль, как вот в спектакле. Человек, он сам по себе какой-то вот один, а роль требует, чтобы он вел себя вот именно так, согласно этой роли. То есть в данном случае Арджуна, будучи чистой душой, анагха, безгрешной, он ведет себя просто согласно плану Кришны. Но при этом он привязан к Кришне, он не привязан к гунам, он не привязан к своей этой кшатрийской карме и так далее. И это было видно, когда пандавы закончили свой земной путь. Они, в принципе, еще были не старыми людьми, когда они узнали о том, что Кришна покинул этот мир. Это известие пришло из Двараки. Они ни секунды не сомневались, что нужно делать дальше. Они все свои царские одежды сбросили, оделись в какое-то, так сказать, такое лохмотье, рубище, и вообще не оборачиваясь, не глядя там на свои богатства, дворец и так далее, они просто ушли в Гималайи, через Гималайи они ушли на высшие планеты. Вот. То есть это говорит о том, что они были привязаны к Кришне, а не к этим гунам, не к своему положению царскому. Вот. Они просто играли определенные роли. И поэтому здесь Кришна называет Арджуну термином анагха, то есть не связанный с этим материальным миром, и лишь играющий определенную роль по замыслу Кришны. Вот, гуна благости, которая здесь описывается, характеризуется чем? Кришна говорит, находящийся под влиянием этой гуны, обусловлены счастьем и знанием. То есть счастье и знание – это неплохо. Это неплохо. Но проблема состоит в том, что люди, которые находятся под влиянием благости, они привязаны к ним. Если, скажем, какого-то такого гармонии, спокойствия, такого какого-то личного счастья нет, то, значит, человек уже недоволен всем этим. То есть гуна благости такая очень отрегулированная, сбалансированная, правильная, хорошая гуна, Кришна называет ее нирмала, лучшая из всех гун. Вот. Но, тем не менее, она является формой обусловленности. Потому что в этом состоянии Кришна привязан не к Богу, вернее, человек привязан не к Богу, не к Кришне он привязан, а он привязан к вот этому материальному своему покою, счастью, то, что он все знает, все понимает. То есть знание и счастье – это хорошо. Но проблема в том, что человек к этому привязан. И когда он к этому привязан, он становится немножко гордым. А гордость и привязанность – это уже признаки гуны страсти. Вот, то есть привязанность излишняя к какому-то своему такому благополучию, она уже порождает даже вот эту вот гордыню и невежество. В чем невежество? Невежество состоит в том, что когда человек под влиянием материальной благости находится, у него появляется ощущение своего превосходства над другими. Вот я все делаю правильно, вот у меня все хорошо, я все понимаю, я все знаю. А другие, ну что они? Ну они в страсти, вот они там суетятся, что-то там, или в невежестве вообще там под забором хрюкают, да? Вот то ли дело я. То есть вроде бы у него состояние такое благостное, но когда он смотрит не с трансцендентной позиции, а с позиции благости, чистой материальной благости на другие живые существа, у него появляется ощущение своего превосходства. И это уже агьяна, невежество. Почему? Потому что все живые существа по сути равны. То есть под влиянием гуны благости ему кажется, что я лучше, чем другие. С материальной точки зрения, может быть, да. Но с абсолютной точки зрения все живые существа равны. Итак, материальная гуна благости, она хороша, но если человек к ней слишком привязан, то в ней уже присутствуют определенные элементы страсти, и это может даже привести к падению. Допустим, в Шримад Бхагаватам, в 4-й песне, описывается история царя Махараджи Дакши, его жертвоприношение. Там говорится, что когда, значит, он зашел на эту жертвенную арену, Он сиял, как солнце. Он от благости аж светился. Это гуна благости так действовала у него. Но когда присутствующие там все выразили ему почтение, кроме одного, кроме двух, вернее, Брахмы, его отца, и Шивы, который так случилось, что он временно выполнял роль мужа дочери этого Дакши, Сати. И по идее, как так сказать, родственник его младший, он должен был тоже выразить ему почтение, но он забыл немножко о том, что Шива — это один из величайших полубогов, и в принципе он тоже не обязан ему выражать почтение, он даже выше Брахмы, в строгом смысле слова, по положению. Вот, то есть, с одной стороны, у Дакши было много благости, но когда Шива не выразил ему почтение, остался в таком сидеть, то Дакшу это очень задело. Гордость сразу же раз проявилась, привязанность, как это мне, такому великому, такому светящемуся, не выразили почтение. То есть гуна страсти тут же примешалась в эту привязанность такая к своему положению. И он тут же сделал замечание. Как-то так насчет Шивы высказался не очень хорошо. А Шива — это лучший из вайшнавов, считается вайшнаванам, я то шамбу, среди вайшнавов лучший шамбу, это Шива. А вайшнава аппаратха, оскорбление вайшнавов, оно так просто не проходит. То есть, когда он высказался так негативно в адрес Шивы, то очень скоро он лишился головы. Потому что слуги Господа Шивы, они такого потерпеть, этого терпеть не собирались. Вот. И все это жертвоприношение было осквернено, разрушено, был большой скандал, и Дакша лишился головы вообще. Вот. Даже ему на время, так сказать, голову козла прилепили. Вот. То есть, он совершил такую большую глупость, и это было закреплено таким вот временным его некоторым изменением формы. Вот. То есть получается так, что гуна благость, если она не поддержана преданным служением, она всегда находится в таком немножко рискованном состоянии, что эта гуна благости может очень легко оскверниться страстью и невежеством. То есть эти примеси страсти и невежества, они в материальной благости всегда есть. И поэтому, если какие-то ситуации материальные, вот эту страсть и невежество, которых может быть немножко, но они есть, простимулировать, они возрастают, страсть и невежество становится больше, благость становится меньше. И человек как бы теряет это вот свое благостное состояние, положение и может совершить глупости, как вот это произошло с Дакшей. Поэтому материальную благость называют мишра-сатва, то есть это сатва, скажем так, смешанная с примесями других гун. То есть это не чистая благость. Чистая благость, она только в духовном мире называют шудхасатта, духовный мир, а здесь нет. Тем не менее, Кришна называет эту гуну благости нирмала, чистейшей. Мы знаем также, что Нарада Муни в своей прошлой жизни был очень привязан к благостным местам, к лесу, к такой чистой атмосфере, в которой он практиковал свою духовную жизнь. Кришна не раз ему показался и сказал, что Нарада, ты пока еще не полностью готов быть со мной всегда, поэтому я один раз тебе покажусь, как бы так простимулировать твой процесс, и исчезну. Вот, то есть эта вот привязанность к чистоте, к тишине, к таким благостным местам, она была каким-то в какой-то степени даже препятствием для Нарады Муни. Но это небольшие препятствия, поэтому нужно просто понимать, что она хороша, эта гуна, но она не совершенна без поддержки преданным служением. Теперь дальше идем. Текст номер 7. Раджа рагатмакам видхи тришна санга самудбавам тан нибатхнати каунтея карма сангина дехинам. Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожделения, о сын Кунти, и вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к материальной кармической деятельности. Итак, гуна страсти рождается из неограниченных желаний, и сама эта гуна помогает эти желания осуществить. То есть гуна страсти, она характеризуется тем, что человек очень сильно привязан к разным внешним объектам чувств. То есть если гуна благости, она позволяет человеку погрузиться в какие-то вопросы внутреннего развития, то гуна страсти, она привязывает его к внешнему миру, к внешним делам, много внешних желаний, внешних свершений. Вот. И это называется здесь тришна-санга. Тришна буквально обозначает жажда. Тришна-санга это обозначает соприкосновение с тем, что порождает жажду. Это вот как, предположим, вода, кажется, утоляет жажду. Да? Но если вода соленая, то соль сама по себе, она же эту жажду стимулирует. То есть у живого существа такое ощущение, что материальная природа должна желание удовлетворить. И сколько бы человек ни пытался через эту материальную природу свои желания удовлетворять, они не удовлетворяются. Потому что это не просто вода, а это вода с солью. Вот поэтому она стимулирует все новое, новое, новое желание. Вот поэтому вот эта сильная жажда материальных вещей заставляет живое существо тяжко трудиться. Это называется карма-санга в этом стихе. То есть теперь из-за вот этой вот жажды ему приходится очень много работать, очень много трудиться. То есть получается такая интересная вещь, что в живом существе есть это вот вожделение, есть желание определенное, поскольку джива от Кришны оторвалась, значит, его желание теперь независимо от Кришны. А независимо от Кришны существует, ну, как отчасти независимо, только материальный мир. Поэтому теперь эти желания должны осуществляться в материальном мире. И когда живое существо в чистом виде, его тянет к Кришне. Когда оно в обусловленном состоянии, его тянет к материи. Эта вот тяга к материи называется термином рага. То есть это вот тянет его. Раджа, рагат макам, рага, рага ат макам. Означает рожденный из желания, этот вот тяги к материальным объектам. То есть желания есть у нас какие-то определенные. А когда мы попадаем в гуна страсти действует как усилитель этого желания. То есть, допустим, вы хотите там куда-то, ну, как-то повеселиться, что-то еще. Вы идете в то место, где это веселье осуществляется, и там это желание еще больше усиливается. То есть, как бы желание есть, но теперь его нужно осуществить. И вот эта среда страстная, она помогает этим вещам осуществляться. Вот что такое гуна страсти. Далее текст 8. Тамас твагьяна джам видхи моханам сарва дехинам прамадаласья нидрабхис таннибатнати Бхарата. О сын Бхараты, знай, что тьма, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Следствие этой гуны – безумие, ленность и сон, связывающие обусловленную душу. Итак, гуна невежества внешне делает человека спокойным. И кажется, какая разница, пока человек сидит, благостный человек сидит спокойно, и невежественный человек сидит спокойно. Человек в страсти бегает. Его сразу можно легко идентифицировать. А благость от невежества порой не очень, так сказать, отличишь. Да? Сидит иногда преданно, потому что он в самадхи или спит. Если в самадхи, то благостно. Если спит, значит невежество. То есть, как бы иногда так это только по таким очень-очень тонким признакам можно понять, это самадхи или сон. А сразу так не поймешь. Итак, гуна невежества лишь внешне похожа на благость, поскольку человек в обоих случаях спокоен. Но в гуне благости он спокоен на основе знания и такой отрешенности, а в гуне невежества он спокоен на основе просто равнодушия и такой пассивности, и ленности. Совершенно разные формы спокойствия. Тамагунщики, поскольку вот эта такая гуна, она инерционная, они очень любят работать. Они любят как раз перекуривать, отдыхать, отлынивать от работы, попозже прийти, они опаздывают, пораньше уйти, подольше задержаться на перерыве. Это самая опасная гуна, потому что она не способствует ничему, ни материальному развитию, ни духовному развитию. Поэтому эта гуна однозначно вредная. Вот. И какие здесь Кришна дает основные признаки этой гуны? Он здесь называет три основных признака. Первый он говорит, что оно называется прамада. Прамада обозначает безумие. Мада, отсюда слово мэд, английское, сумасшедший, сумасшествие, madness. Пра еще усиливает, то есть это полное безумие, прамада. И это противоположно какому качеству благости? Знанию. Если благость характеризуется знанием, то невежество характеризуется безумием. То есть это то свойство, которое диаметрально отличает тамас от благости. Только что мы говорили, что иногда они внешне похожи, но по сути нет. Тамасу присуще безумие, благости присуще знание. А второе свойство он здесь называет аласия. Аласия обозначает лень. И лень – это то, что противоположно активности. Да? Только что мы читали про гуну страсти. Гуна страсти очень активна. А гуна невежества, она очень пассивна. Аласия. Итак, первый признак – прамада – то, что отличает ее от благости. Второй признак – аласия – то, что отличает ее от страсти. И третье свойство ее – нидра. Нидра значит сон. Сон – это основное качество тамаса, и оно противоположно и благости, и страсти, и тому и другому. Поэтому эта гуна, как правило, очень такая нежелательная. От какого-то пересыпания, от излишнего такого пассивного состояния ухудшается здоровье. Эта энергия тамаса разливается по всему телу, потом она переходит в ум. И поэтому все физические и психические процессы замедляют. Человек медленно двигается и медленно соображает. Все медленно. Итак, вспомним, что гуны – это веревки, которые определенным образом как-то за нас цепляются. Но вот смотрите, как можно зацепить материальными веревками трансцендентную душу? То есть, казалось бы, ее поймать невозможно. Как вот, допустим, с очком вы не можете воздух поймать, правильно? Вы можете поймать какого-нибудь там комара, не знаю, там бабочку, которая больше, чем вот эти вот ячейки в сачке, да? И ее поймаете. А воздух, он меньше, чем все эти ячейки, вы можете махать сколько угодно, вы не поймаете. Так вот, душа трансцендентна. Гуны нет, материальны. Возникает вопрос, как же эти веревки, как же эти вот петли, путы способны эту душу захватить, если она тоньше, чем материя? Как это возможно? Это возможно только в том случае, если у этого живого существа из него, скажем так, какие-то торчат желания на материальную природу направленные. Вот тогда вот за эти торчащие как бы такие крючочки или эти вот острия, эти лучики материальных желаний, вот теперь за эти лучики материальные эти вот путы, нити такие невидимые и цепляются. Потому что джива, которая не имеет этих материальных желаний, ее как воздух поймать сачком нельзя, понимаете? А вот то живое существо, которое развило в себе эти желания, связанные с материальной природой, вот за эти желания, вот за эти крючочки, так сказать, эти вот желания из нее торчащие, вот за эти гуны раз и цепляются. Зацепило и потащило, понимаете? Вот, то есть, как можно поймать рыбу? Как можно поймать рыбу? Только если она клюнет, понимаете? Да. Или сетью, если она, скажем, больше, чем эти ячейки в сети, понимаете? Если она меньше, она проскочит. Вот. Или, сказать, что, какая сила заставляет рыбу клевать? Желание, понимаете? Что, в море, в реке пищи, что ли, нет другой? Полно? То есть что, рыбак, он что, кормилец, что ли? Нет? Что же она клюет? Желание, понимаете? То есть рыба попалась, ее подсекли и вытащили, да, на берег. Почему? Потому что она сама клюнула. Ее как бы соблазнили этим червячком, да? Она раз и все. То есть материальная природа, она как бы создает некий соблазн. Ее называют мохини, да, вводящая в иллюзию вот эту вот энергию. И когда живое существо, глядя на эту материю, развивает эти желания, вот тут гун раз ее цепляет, и все. И теперь уже очень трудно от всего этого дела отказаться. Потому что гуны, вот эти вот наши начальные желания, усиливают. Это желание становится таким практически непреодолимым. И поэтому свобода от гун обретается только лишь тем, кто свободен от желаний. Потому что гуны здесь везде. Вот. И нужно стать тоньше, чем гуны. Нужно стать трансцендентным. Иначе, если мы не контролируем эти желания в начале, которые у нас как бы в зачаточном состоянии есть, то при соприкосновении с гунами они становятся сильнее. Потому что желание, мы знаем, обладает свойством семени, расти. Вот если это семя просто лежит вне питательной среды, оно будет долго лежать. Но если это семя поместить в питательную среду, в землю, полить его, погреть солнышком, оно начнет расти. И вырастет целое дерево, на котором будет куча подобных семян, понимаете? Вот, то есть пока желание как бы небольшое, вот его в этом состоянии, от него и нужно как бы на ментальном уровне отказываться, как Кришна говорил в Бхагавадгите до этого, что освобожденная душа тот, кто отказывается на ментальном уровне от своих желаний. Если человек на этом уровне не отказался, то есть пока оно еще совсем такое слабенькое, маленькое, но наоборот, наблюдая материальный мир, он эти желания стимулирует, они становятся все больше и больше и больше, потом их контролировать уже практически невозможно. Вот если его, скажем, вот в самом зачатке не уничтожить или не отказаться от него, потом оно станет сильнее, потом это будет практически уже невозможно. Почему говорят, что болезни, долги, пожары необходимо в самом начале? Потому что пропусти момент, огонь возгорится такой, что уже потом не затушишь, все сгорит. Болезнь, чем меньше ее лечить, тем больше она труднее она излечима становится. Долги, чем дольше человек не отдает долг, тем больше процент набегает, естественно. Вот поэтому материальные желания в материальном мире имеют тенденцию расти. И поэтому гуны, они просто являются питательной средой для этих желаний. Желания у всех есть, но если мы обладаем трансцендентным знанием, то мы должны понимать перспективы, что если я дам ход этим тенденциям, этим, к чему-то приведет. Мы можем наблюдать и видеть какие-то вещи. Итак, гуны везут нас по жизни, как такое невидимое электричество тянет трамвай. Как трамвай едет? Тяжелая железка, да? Чего она едет? Электричество видно, оно не видно. И тем не менее мы видим, что там что-то такое происходит. Раз, контакт, хоп, энергия пошла, и эта тяжеленная железяка сдвинулась с места и поехала очень быстро. Понимаете? То есть это невидимое электричество тянет по рельсам вот этот вот трамвай или троллейбус. Да? Вот. Точно так же именно эта вот энергия гун помогает нам осуществлять разные материальные процессы. Ком больше гуны страсть, тот быстрее всех там прибежит или там дальше всех прыгнет или еще что-нибудь такое сделает. То есть вот это вот желание умножается на гуну, возрастает, укрепляет решимость человека, и он, значит, кажется ему, что-то он такое делает. Да? Вот, и поэтому, когда мы говорим, что я делаю, мы должны понять, что я просто желаю что-то сделать, а делают это гуны. Точно так же, как человек, который едет в трамвае, он кому-нибудь звонит и говорит: «Я еду домой». Едет трамвай, он не может ехать. И так он говорит: я иду домой, едет трамвай. У него просто есть желание ехать в это направление, поэтому он садится в трамвай, который едет в нужную сторону, едет. Точно так же мы говорим: я делаю. Как я делаю? Делают гуны. Я хочу осуществления определенных вещей. Так же, как я не могу быть трамваем, я могу только ехать в трамвай. Точно так же я не могу делать в этом мире ничего, я только могу желать совершения определенных вещей. А Кришна, видя мое желание, соответствующую гуну мне посылает влияние, и под влиянием этой гуны я какие-то вещи уже осуществляю и говорю, что я делаю. Итак, теперь, значит, в 9 стихе будет общее описание влияния гун. Коротко, всех трех. Саттвам сукхи санджайати раджа кармани бхарата гьянам авриттяту тама Прамады санджаятютам. О сын Бхараты, в гуне благости человек счастлив, страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знания человека, обрекает его на безумие. Прочитаем комментарий небольшой здесь. Человек в гуне благости находит удовлетворение в своей работе или интеллектуальных занятиях, как философ, исследователь или учитель, и могут быть заняты в определенной области знания и находить в этом удовлетворение. Человек гуни страсти и благости может заниматься кармической деятельностью. Он имеет столько, сколько может, и тратит средства на благие цели. Иногда он пытается открывать больницы, давать деньги благотворительным учреждениям и так далее. Таковы признаки человека в гуни страсти. И, наконец, гуна невежества затемняет знания. Что бы человек ни делал в гуне невежества, все плохо, как для него самого, так и для всех остальных. Итак, здесь общая характеристика гун. И самое главное, что нужно понять, то, что под влиянием гун сознание не может понять Бога. Мы не можем понять Бога, потому что в гуне благости человеку и так хорошо, он доволен своим благостным существованием. В гуне страсти и голос материальных желаний отвлекает его, и ему не до духовного знания, его материальная природа привлекает. А в гуне невежества он слишком инертен и туп, чтобы понять послание Бога, какой-то голос, так сказать, разума. Теперь стихи с 10 по 13 расскажут нам о динамике гун. Что происходит, как они могут меняться. То есть гуны динамичны. К нашему счастью, это значит, что можно ситуацию в своей жизни в той или иной степени менять. Итак, текст 10. Раджастамашча бхидуя саттвам бхавати бхарата раджа саттвам тамашчайва тамасаттвам раджастадха Иногда гуна благости преобладает, побеждая гуны страсти и невежества. Осен Бхараты. Иногда гуна страсти побеждает благость и невежество. А иногда невежество побеждает благость и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за превосходство. Итак, влияние гун может меняться. Это хорошо. Это значит, что можно как-то поменять комбинацию гун. Особенно это касается нашей внутренней жизни, психики. Потому что внешнее влияние гун на человека до определенной степени поменять можно, но не все. То есть, допустим, варна человека, его профессиональные склонности, преодоление, тоже продиктованы гунами. Но вот варну поменять очень тяжело. Очень тяжело, потому что это прарабдха карма, проросшая карма. А вот внутренние гуны поменять можно. Это самое как бы, главное, интересное. Потому что меняемся мы не столько внешне, сколько именно внутренне. То есть движение гун дает нам некую надежду. И мы замечаем, что гуны меняются в течение суток. Да? Утро – благость, день – страсть, ночь – тамас. По временам года – весна, пробуждение, благость, лето – развитие и страсть. Вместе с осенью – там уже затухание, зима, невежество и так далее. То есть мы видим эту динамику. Разные времена бывают, какие-то более благостные, более страстные, более невежественные. То есть движение есть. И иногда это движение просто приходит извне, как навязанное нам, вот как зима сейчас она навязана, да, что мы должны холода, там, теплее одеваться и так далее. Вот. А иногда эти желания приходят изнутри. И, допустим, зиму поменять мы не можем, да, отменить ее мы не можем. Вот. Но внутренние состояния, они меняются легче значительно. Итак, как можно поменять эту внутреннюю гуну? В основном это происходит благодаря хорошему общению, более возвышенному, благостному общению. Вот, когда под влиянием этого какого-то благотворного общения мы испытываем такой внутренний энтузиазм, начинаем что-то такое хорошее делать, это вызывает само по себе гуну благости, и эта гуна благости уже меняет наше поведение. То есть, если мы попадаем под благотворное влияние, что происходит? Первое, меняется наше желание. Как только поменялись наши желания внутри, я думаю, нужно начать жить по-новому, как-то иначе. Да? Вот. Итак, пример, допустим, человек решил очиститься. Решил очиститься, и он начинает следовать принципам чистоты. Начал мыться каждый день, там все у него порядок, чистота и так далее. Этими действиями он что вызывает? Гуну благости. То есть, когда чисто вокруг, благость такая хорошая, да? И теперь сознание человека уже под влиянием гуны благости требует от него эту гуну постоянно поддерживать. То есть, меняется уже поведение, стиль жизни. Итак, сначала общение благотворное, которое меняет наше желание. Потом желание побуждает нас действовать в этой гуне. И когда мы в эту гуну пришли уже, теперь эта гуна, она уже как бы меняет наше восприятие. Я уже не могу жить по-старому. Я уже не могу жить в невежестве, как я жил раньше. Да? То есть мне уже требуется, чтобы была этот вот какая-то более высокая гуна и не ниже. Вот. То есть на основе общения меняется желание. На основе желания мы вызываем эту гуну. Кришна дает нам эту гуну, помогает нам при помощи благости что-то такое хорошее делать. Люди становятся вегетарианцами, чистый образ жизни, рано встают, читают священные писания, мантры. Вот так гуна благости начинает в них действовать. Этим теперь эта гуна благости вводит его уже на другой стандарт поведения, и он уже не желает ничего сменять. Если он поменяет общение, как под дурное влияние попадет, из этого изменится его желание, придет другая низшая гуна, и изменится стиль жизни. Вот такая последовательность происходит. Итак, если человек поднялся внутренне в эту гуну благости, то ему легче следовать внешне уже каким-то этим правилам, предписаниям, регулирующим принципам. То есть внешняя гуна, она определяет наш тип деятельности, варну. Человек себе зарабатывает на жизнь. Он шофер, или он какой-то инженер, или он какой-нибудь там юрист, советник, или военный, или кто-то еще, или он коммерсант. То есть внешняя гуна, она определяет его варну. И эти вещи трудно поменять. Как бы такая прарабдха карма проросшая. А внутренняя гуна, это то, что определяет мотивацию. Зачем я все это делаю? Я могу быть военным преданным. Я могу быть интеллектуалом преданным или непреданным. То есть внутренняя гуна, она определяет мотивацию. Человек действует ради себя в страсти, человек действует ради других или ради очищения в благости, или человек действует ради вообще там всеобщего, так сказать, неблагополучия в невежестве, когда он себе хуже делает, и другим делает хуже, такое тоже бывает. Итак, внутренняя гуна влияет на мотивацию, а внешняя гуна влияет на наш внешний образ жизни, внешний тип деятельности. И существуют, мы знаем, эти гуны проявляют себя в определенных варнах, то есть в определенных типажах личности. Допустим, брахман находится под подавляющим влиянием гуны благости в основном. Примеси других гун в нем тоже, конечно же, есть, но основная гуна благости. Вот, то есть он свободен от такого давлеющего влияния невежества и страсти, поэтому ему легче всего контролировать чувства. Почему брахманы как бы такие более люди спокойные, все у них отрегулировано? Потому что гуна такая действует. То есть они, их так просто невозможно, скажем, соблазнить невежеством или страстью, они не ведутся на все эти вещи. Вот. И эта гуна благости, она их делает знающими, счастливыми, умиротворенными. То есть они довольны тем, что есть. Гуны страсти в них мало, поэтому они не очень активны внешне, брахманы. Они больше активны внутренне, благодаря этой своей гуне благости. У кшатрия гуна страсти основная, хотя гуна благости в нем тоже есть, потому что кшатрии настоящие, они, как правило, очень разумные люди, образованные. Они понимают, что такое божественное, но их интересует, как это божественное применить вот здесь, в материальном мире. Божественный порядок хотят они установить. Вот. И кшатрии, благодаря своей гуне страсти, он более активен внешне. То есть брахман дает ему советы, внутренне помогает. А кшатри эти советы внешне осуществляет через вот эту вот активную деятельность. Вайшья, в нем идет смесь гун страсти и невежества. Страсть обозначает, что ему хочется, скажем, заработать побольше. Невежество в том, что он, скажем, не всегда понимает, что откуда берется, и он скапливает больше, чем ему нужно, чем он может потребить, поэтому приходит кшатри и собирает с него налог, чтобы вот эти вот все богатства, нажитые вайшьи, помогли другим также. Вот. И вайшья – это, как правило, люди, которые умеют зарабатывать так, это очень легко и просто, из воздуха могут делать деньги, то есть им не нужно там сильно бегать. Вот как эта история про одного торговца, который значит, на рынке продает эти самые, стоит семечки. Яблочные, от яблока. И, значит, как-то полицейский подходит туда и говорит, что продаешь? Он говорит, яблочные семечки. Яблочные семечки? А зачем? Говорит. А у них такое свойство, что от одного семечка съедаешь и так начинаешь резко умнеть. А этот полицейский славится тем, что он такой туповатый немножко. Он говорит, ну, и сколько стоит одно семечко? Он говорит, $1. Ну, ладно, доллар немного куплю. Купил одно семечко за доллар, стоит, тут же жует его и говорит, что-то я не пойму, за доллар же можно купить вообще там целый килограмм яблок, в котором куча семечек. Тут говорит, видишь, умеешь на глаза. То есть действует, да, очень быстро. То есть вайша это тот, кто может продать, в общем, не знаю, там пепел дьяволу, там снег эскимосу, кому угодно. То есть это человек, который умеет из воздуха делать, вот, скажем, то, что ему надо, без каких-то больших особенных усилий. Вот. А, скажем, если этот вайшья такой материалист, то у него кшатрия отбирает деньги в виде налогов. А если он преданный, то он сам отдает на благие цели. И шудра – это тот, кто находится под влиянием в основном невежества и определенная гуна страсти есть. Все гуны есть, благость тоже есть, но их меньше, этих высших гун. Итак, у шудры достаточно страсти, чтобы двигаться, чтобы действовать, выполнять какие-то приказы, но у него не хватает знания и энергии организовать какое-то свое дело, управлять им. Поэтому он, как правило, работает по найму или занимается каким-то таким физическим трудом. Причем нужно понимать, что шудра не значит дурак. То есть гуна невежества не означает, что он дурак. Это обозначает, что он соприкасается больше с энергии невежества в форме грубой материи. То есть чем шудры взаимодействуют? В основном элементы, да, земля, стройматериалы, там какой-то металл, что-то еще, может быть, там, не знаю, кузнец, там, или какой-нибудь гончар из глины. То есть он соприкасается с материей в ее наиболее таком грубом виде, то есть таким состоянием невежества. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что да, вот это на него больше действует. Вайшья взаимодействует уже не столько с материей, сколько работает с людьми. Для чего? Для того, чтобы им эту материю продать в виде какого-то продукта, какого-то товара или там, урожая, чего-то еще. Кшатрия тоже взаимодействует с людьми, но для того, чтобы призвать их к божественному порядку. И брахман взаимодействует с Богом, а людей обучают науке о Боге. То есть вот этим отличаются эти варны. С чем они взаимодействуют? Брахман взаимодействует с Богом и с людьми в плане обучения. Кшатри взаимодействует с людьми в плане призыва их к порядку. Вайшья взаимодействует с людьми для того, чтобы продать какие-то плоды труда. А шудра взаимодействует с материей, эти плоды труда создает. Вот так они связаны. И поэтому вот эти вот гуны, они помогают каждому выполнять свои обязанности. И теперь после этого 10 стиха у Арджуны возник вопрос. Значит, эти вот гуны борются между собой, да, то одна возрастает, то вторая, то третья. И теперь Арджуна спрашивает, а что бывает, когда побеждает одна гуна, вторая или третья, конкретно, в конкретных проявлениях, как это возрастание разных гун себя практически проявляет. Вот. И, значит, Кришна начинает отвечать. Текст 11, он говорит... Сарва дваришу дейхисмин, пракаша упаджаяте, гянам яда тада видят, вивритхам саттвам итютам. Проявление гуны благости можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием. Итак, очень коротко Кришна сказал, как можно понять, что возрастает гуна благости, что все врата тела освящены знанием. Мы слышали уже о том, что Кришна называл как-то наше физическое тело Навадварапури, да? Город с девятью вратами. Два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус, гениталии. Итак, девять врат, что-то входит, что-то выходит, Навадварапури. И вот теперь эти девять врат тела должны быть освящены знанием. Если все девять врат освящены знанием, это означает, что человек в благости находится. Так посмотрим. Как два глаза могут быть освящены знанием? Гьяна чакшу. Это обозначает, что человек видит все глазами знания, он все видит в связи с Кришной. Он смотрит и видит везде Кришну. Как два уха могут быть освящены знанием? Он слушает трансцендентное знание, слушает о Кришне, и через слух вот это видение к нему проявляется. Две ноздри освящены знанием. Он вдыхает ароматы, благовоний, цветов, предложенных Кришной. Язык, как освящен знанием, ест только Кришна Прасад и говорит о Кришне, трансцендентные вещи. Анус, как знание можно осветить, вот интересно, да? Это, если человек правильно питается, то тогда он не страдает никакими там запорами и поносами, и все у него, так сказать, идет хорошо. Вот, и гениталии освящены знанием, это обозначает, что они используются, так сказать, на основе чувства меры, в рамках брака, а для людей, скажем, уже обладающих духовной культурой, они используют их только по назначению, с целью зачатия детей. Итак, вот вам 9 врат в теле человека, когда они освящены знанием, то есть деятельность всех чувств, и познающих, и действующих благостно, это обозначает чиста, значит человек находится в гуне благости, конкретный признак. Итак, благодаря этому чувства очищаются, и они становятся очень такими острыми. Человек ясно слышит, ясно все понимает. Ум и разум у него становятся тоже такими очень чувствительными. Теперь посмотрим, как, что происходит, когда гуна страсти возрастает. Лобха правриттир арамбха карманам ашамах сприха Раджасья тани джаянте вивридхи бхаратаршабха. О, лучший из бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности, кармической деятельности, неодолимых стремлений, не поддающихся контролю страстных желаний. Прочитаем небольшой комментарий. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, никогда не удовлетворен тем положением, которого достиг. Он страстно жаждет его улучшить. Если он хочет построить себе дом, то прикладывает все усилия, чтобы возвести роскошный особняк, как будто он будет жить в нем вечно. У него развивается страстное стремление к чувственным наслаждениям, но чувственным наслаждениям нет конца. Человек всегда хочет быть в своем доме, со своей семьей и продолжать процесс удовлетворения своих чувств бесконечным. Все эти признаки характерны для гуны страсти. Итак, гуна как вот фильтр действует и заставляет нас воспринимать мир определенным образом. То есть в гуне страсти восприятие такое немножко воспаленное. То есть человеку все время хочется чего-то большего, это какая-то жажда такая, жадность внутри. Она не дает ему покоя, не дает ему возможность принять то, что есть, и он все время стремится к тому, чего нет. Вот, все время ему нужно что-то такое в материальном плане улучшать. И вот эта вот гуна страсти, такая немножко, обычно красным цветом ее изображают, она порождает вот этот вот так называемый материальный энтузиазм, на основе которого люди вот в этом материальном мире, высунув язык, тут пашут от восхода до заката. Интересно, в Рамаяне приводится такой эпизод, как гуны окрашивают даже восприятие. Хануман, находясь на Ланке, когда он искал Ситу, похищенную Раваной, вот он там как шпион, так сказать, туда проник потихоньку и выискивал. И когда он ее нашел в саду Ашока, он, значит, стал наблюдать, что тут происходит. И потом, когда он, значит, уже вернулся со своей информацией обратно на материк, он сказал, что вот я нашел Ситу, все, она находится там в саду Ашока, там цветут розовые лотосы. И когда они туда пришли, в конце концов, выяснилось, что лотосы были белые. Вот. Но Хануман находился в состоянии гуны страсти, и поэтому казалось, что белые лотосы розовые, такие, как бы окрашивают оно сознание. То есть люди под влиянием гуны страсти все время видят что-то такое, чего на самом деле нет. И то же самое, допустим, человек, когда он готовит пищу, просад, да, это пища трансцендентная сама по себе. Но если человек, допустим, любит какие-то там такие острые вкусы из гуны страсти, то этот просад трансцендентный или нет? Он да, трансцендентно, он предложен Кришне. Но вся эта, скажем там, излишняя какая-то острота, она пойдет в тело, он создает потом какие-то воспалительные процессы и так далее. Вот, то есть получается так, что Богу Богово, кесарю кесарю. То есть острота пойдет в тело, а просад пойдет в душу. То есть вот определенное такое разделение может произойти. То есть потому что материальная гуна страсти – это свойство материальной энергии, а просад – трансценденте. Вот, поэтому, если он, скажем, полностью такой благостный, чистый, значит, он никак на тело плохо не повлияет, только благостно повлияет. А если, скажем, под влиянием гуны страсти человек что-то такое делает, то духовное войдет в душу, это даст без сомнения благо, но материальная эта вот гуна страсти, она как-то не очень хорошо повлияет на тело с течением времени. И последний на сегодня 13-й текст о действии гуны, что бывает, когда возрастает гуна невежества. Апракаша правриттишча прамада моха эвача тамасе тани джаянте вивритхе куру нандана. Когда возрастает влияние гуны невежества, о сын Куру, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Комментарий маленький. Когда нет просвещения, нет и знания. Действия человека в гуне невежества не определяются регулирующими принципами. Он желает поступать по собственной прихоти, без всякой достойной цели. Несмотря на возможность работать, он не предпринимает никаких усилий. Это называется иллюзией. Хотя сознание все еще присутствует в человеке, жизнь его пассивна. Таковы признаки человека, находящегося под влиянием гуны невежества. Итак, когда человек погружен в невежество, то все у него затормаживается, все начинает разрушаться, здоровье разрушается, среда вся такая грязная, конфликты, как правило, отношения сложные. То есть сознание погружается в какие-то низшие сферы, и он испытывает неудовлетворение. Потому что сознание удовлетворено лишь тогда, когда оно движется наверх. А когда сознание опускается вниз, под влиянием тамаса, то сознание динамичного природы, оно такое как бы живо, живое такое, стремящееся к чему-то возвышенному. А когда им овладевает тамас, вот это вот невежество, то человек чувствует, как будто этому какой-то, ну, обруч на голову одели, вот такое какое-то давление такое, вот ограничение. И он чувствует, что жизнь какая-то такая тупая, бессмысленная, ограниченная, он никуда не может даже пойти, двинуться. То есть, как правило, люди в невежестве не такие, ведут такой очень малоподвижный образ жизни. Вот. И в конце концов теряется смысл всего. Он, ему, для него самое лучшее состояние, это когда он просто засыпает. И все. Вот там он как бы в таком иллюзорном состоянии, там храпит такой счастливый. То есть ничего позитивного не происходит ни внутри, ни вовне, ничего. То есть человек просто как такая как бы машина, которая работает на каких-то минимальных оборотах, что называется. Вот, то есть все процессы и внешние, и внутренние, они соединены к абсолютному минимуму. Вот. И вот это вот состояние, когда человек ни материально не прогрессирует, ни духовно не прогрессирует, это самое ужасное состояние. В таком состоянии находится какие-нибудь животные, какие-нибудь там кошки, которые 70% своего времени спят, вот, или другие там какие-нибудь ленивцы, он сидит на этом дереве, там поспал, поел, там поспал, поел, вот, опорожнился, опять поспал, поел, все, вот, вот так он как бы живет, такая чисто животное существование. Итак, Кришна объяснил, что гуны динамичны, то есть их можно менять, и он объяснил, что бывает, когда возрастает одна и другая гуна, когда возрастает благость, все врата тела освящены знанием, когда возрастает страсть, то неодолимые желания, стремления, которые побуждают человека много работать. Когда возрастает невежество, наоборот, все процессы замедляются, и внутренние, и внешние, и как бы человек такой погружается в сон, такое безумие, иллюзию. Вот. И на этом мы сегодня закончим, а в следующий раз, значит, вам нужно дочитать главу до конца, с 14 стиха до конца, 27 стихов. Вот, и мы рассмотрим, там дальше будет Кришна рассказывать о том, что бывает, когда человек, скажем, живет в страсти, или по благости невежества умирает, каково его предназначение, цель и так далее. И в конце этой главы он расскажет о том, как эти гуны преодолеть, когда человек, правильно действуя на основе гун, может их преодолеть. Допустим, мы знаем, что какая-нибудь колючка, которая попала к нам в ногу, да, это плохо, нам не нравятся колючки. Вот она попала в ногу, и она болит. Но мы знаем, что вытащить колючку можно только другой колючкой. И вот теперь мы берем другую колючку, или иголку, которая тоже разновидностью колючки является, да, и извлекаем при помощи одной колючки другую колючку. То есть получается так, что одна колючка плохая, боль нам доставила, да, а другая как раз помогла нам от этой боли избавиться, да. Точно так же, две низшие гуны, страсти и невежество, что причиняет нам беспокойство и проблемы в нашей жизни. Это гуна страсти и невежества. А другая гуна, третья колючка, гуна благости, это то, что помогает нам постепенно избавиться от невежества и страсти. И в гуне благости человеку легко практиковать духовную жизнь. А когда он начинает практиковать духовную жизнь с платформы благости, вот теперь он уже освобождается даже от благости. Понимаете? Если такую привести аналогию, что вы хотите полететь куда-то там на самолете, то вы должны знать, что самолет летает только из аэропорта. То есть действие первое, вам нужно приехать в аэропорт, и оттуда летает самолет. Вы просто у себя из дома, с балкона на самолете улететь не можете. Нереально, да? То есть минимальное требование приехать в аэропорт, оттуда самолет летает. То есть так, если вы хотите вернуться в духовный мир, это только из благости происходит. Иначе невозможно. Поэтому мы должны сначала расстаться с невежеством и страстью, приехать в благость, в аэропорт, а оттуда уже летают самолеты. Владивосток, Вайкунха. Рейс. Заказывайте, бронируйте места. Вот. Но смысл в том, что сначала необходимо подняться из низшей гун в высшую. То есть высшая гуна благости, как вот эта вот колючка помогает нам от этих избавиться, а потом уже мы с самой гуной благости тоже расстаемся. Мы приехали в аэропорт, но мы сидеть в аэропорту вечно не собираемся, правильно? Это нас даже раздражает, когда нам говорят, что рейс отложен, там задержка, ну вот, на тебе. Когда приезжаешь в аэропорт, такой радостно станешь, сейчас полечу, да? И друг говорит, рейс такой-то там, задержится на 30 минут, ну вот. И уже меня этот аэропорт не радует, да? Только что я в таком приподнятом настроении, потому что сейчас я полечу там куда-то там навстречу своим планам и желаниям. И тут вдруг выясняется, что откладывается. Вот поэтому гуна благости — это всего лишь платформа, трамплин. А он является самоцелью. Но тем не менее, это авторитетный метод, о котором Кришна говорит, и в следующий раз мы об этом поговорим чуть более подробно. Какие есть вопросы по пройденному материалу?
Как работать с самскарами?
Что?
С самскарами как работать? Ну, вот возникает желание вот впасть в грех, да? И вот и это уже накатанное, когда-то было. И даже удовольствие уже не приносит. И ты понимаешь, что ничего хорошего не будет.
Еще раз повторите свой вопрос.
Как работать с самскарами?
Вы имеете в виду с этими с материальными привычками?
Да, да.
Если вы хотите от них избавиться, то есть способ. Мы о нем коротко сказали. То есть эти привычки, как правило, рождены из контакта с невежеством и страстью. И здесь все происходит как бы так. Пока у человека внутри не изменится желание, вот эти вот привычки, они будут тянуть таким невидимым магнетизмом. Вот. И начинается все, как мы уже коротко говорили, что желания меняются под влиянием благотворного общения. Общение может быть личное с кем-то, у кого какой-то более-менее хороший духовный опыт. Или общение может быть через, допустим, слух, восприятие, когда начинаем слушать. Слух наиболее активная такая форма трансформации. Вот, то есть через слух, через общение с какими-то возвышенными личностями начинает появляться внутри энтузиазм изменить себя, оторваться от всех своих низменных привычек. Вот, если мы постоянно в этом режиме находимся, каждый день слушаем что-то такое, вот, то наша решимость победить эти материальные привычки, она становится сильнее. И когда в очередной раз какое-то вот давление материальных желаний приходит, но мы как бы в этом режиме постоянного такого как бы духовного находимся энтузиазма, то нам легче через все эти вещи переступить. То есть это как бы то, что я говорил, отказаться от этого на ментальном уровне. То есть нужна практика, нужно практиковать вновь и вновь. Это как вот знаете, эти прыгуны с шестом в высоту, он бежит там, какой-то нужно разбег у него правильный, да, какой-то момент, он там шест ставит там, и он немножко там подпрыгивает, шест его раз и перейдет через планку, да. Иногда он сбивает, он идет опять там, разгоняется и далее. То есть ему нужно обрести вот этот вот навык преодоления того, на чем он обычно ломается. Вот, то есть мы, как правило, перед этим материальным желанием как бы пасуем, говорим, ну, сильна материальная природа, что же мы тут слабые, грешные и так далее. Вот. Но если бы это было все невозможно, Кришна об этом бы не говорил. Пока мы в невежестве и страсти, да, это практически невозможно, мы сбиваем планку и все время как бы на одни и те же грабли наступаем. Но когда человек постоянно находится в режиме такого благотворного общения, у него начинает меняться желание, появляется энтузиазм, и в конце концов еще Кришна входит в его жизнь, как помощник, то есть он изнутри ему дает силу, решимость, понимание. И когда человек сумел один раз не пойти на поводу какого-то своего греховного желания, какой-то привычки дурной, второй раз, третий раз, то есть у него уже появляется опыт, как это возможно, понимаете? Хотя бы раз, два, три, то есть нужно суметь сказать на основе внутренней силы «нет» этим каким-то низменным вещам. И когда это получается, у нас появляется уверенность, что это вполне возможно, понимаете? И чем больше человек утверждается в той же самой благости, тем больше эти вещи, они, скажем так, уходят, они как бы его не беспокоят. Они могут и как такой, как фон в уме оставаться, как вот прошлое, что-то было там в моем прошлом, когда-то оно было, да, иногда я об этом вспоминаю, но это уже не имеет никакого отношения к моей реальности, понимаете? Вот, то есть это все возможно. Когда-то какие-то вещи стояли для меня на первом плане. А о духовной жизни только мечтал, что может быть когда-нибудь, да. Потом пришло время, когда под влиянием общения духовная жизнь вышла на первый план, а то, что было на первом плане, оно перешло на второй план. И в идеале оно должно уйти совсем. То есть это вопрос, как бы, вот как раз, как вот эти вот гуны динамично могут меняться, это обозначает, что и привычки могут поменяться, потому что привычки, они впрямую связаны с гунами. Другого варианта нет. Какого-то такого магического, вот ждать какого-то чуда, что так чисто магически раз все пройдет, это немножко наивно. Вот, то есть это борьба. Вот, но это достойная борьба, и здесь, если мы преданные, то Кришна помощник. Понимаете? Одно дело, когда люди там борются своими, ну, мирскими привычками, сейчас на основе своей силы воли, тоже иногда у них, так сказать, получается, что, ну, это сложнее. Когда мы просим Кришну о помощи и сами для этого все делаем, тогда это проходит более естественно. Другого способа нет.
Существует 400 тысяч человеческих форм жизни, и одна форма жизни, конечно, какая-то разная, на Земле разная форма
жизни. Да, мы видим, какие люди разные, смотрите. Очень много разных людей. Люди есть более такие цивилизованные, менее цивилизованные, очень много. Потом люди есть не только на Земле, есть всякие разные существа на низших планетах, на высших. Это все человекоподобные формы жизни, очень много. Всякие там девы, упадевы, это все тоже из той же, так сказать, категории. Очень много. Еще.
В 13 главе говорится, что ум и разум, и эго – это сознание вместе. Ум, разум, эго – это сознание. А сознание – признак наличия души, жизни. И вот как тогда вообразить душу, вот живое существо, как оно вообще?
Как вообразить?
При наличии, ну, мы можем сознание ощутить, да? Вот, а сознание – это признак души. Вот как по признаку определить целое?
Сознание – это признак души. Но когда душа обусловлена в материальном мире, то есть ее сознание преломляет через такие тонкие элементы, как материальное эго, разум и ум. То есть это просто среда, среда или функции определенные материальные, через которые сознание преломляется. В сознании есть изначально и ощущение «я», истинное эго, и способность разумно, логически рассуждать разум, и способность к чему-то там испытывать как какую-то там симпатию, антипатию, это будет наш ум, какие-то эмоциональные привязанности, да, эмоциональные предпочтения, это будет наш ум. Вот это все изначально есть в душе. Но в материальном мире эти функции немножко видоизменяются. И почему здесь называется материальный ум, материальный разум, это материальное ложное эго. Вот. Но они работают, они не могут работать сами по себе. Это как то же самое, можно сказать так, что, предположим, ну, компьютер, допустим, это разум, да? Допустим, там все разумно сделано, да? Я даже не знаю, как он работает, но он в каком-то смысле даже умнее меня, да? Я просто какую-то команду, и он раз, там, что-то сам решил, да? Что-то обработал какой-то файл, там, что-то еще, да? Как он сделал, я не знаю. Я просто на кнопочки нажимаю, у меня желание есть. То есть можно сказать так, что компьютер – это разум, но он не будет без человека работать, понимаете? Так вот, человек, скажем, оператор – это сознание, а компьютер – это инструмент или разум, который помогает сознанию осуществить какие-то разные вещи, понимаете? И признаком работы компьютера является не сам компьютер, а человек. То есть сознание – это признак души, а эго, разум и ум – это функции в этом материальном мире, через которые сознание себя проявляет.
То есть получается, сознание ограничено, обусловлено умом, разумом и вот эгом?
В материальном мире – да. Еще? Общение всегда играет важную роль. Почему? Потому что живое существо всегда остается пограничной природой. Это обозначает, что ситуация может измениться. Вот мы лежим на пляже, загораем, замечательно, солнышко. С другой стороны ветер подул, и все. Тучи, холодно, дождь пошел, это может очень быстро поменяться, понимаете? Вот, поэтому хорошая погода может смениться на плохую и обратно довольно-таки быстро. Точно так же наше сознание, одухотворенное, такое счастливое, может очень быстро покрыться какими-то тучами, смурей, меланхолии, апатии, какого-то непонимания и так далее. Человек может иметь такую твердую, глубокую веру, потом вдруг у него какие-то сомнения начинают появляться. Как правило, это следствие каких-то ошибок, может быть, духовной жизни или неблаготворного общения, которое, как ветер, может поменять ситуацию, да, прямо противоположную. Поэтому общение всегда играет очень большую роль, потому что как бы попутный ветер для нас всегда важен. Всегда попутный. Если я выбрал свой курс, вот я на лодке, да, на яхте двигаюсь в определенном направлении, это мой курс. Но попутный ветер обозначает, что мне будет легче, попутный ветер. А если ветер будет встречный, я буду вынужден лавировать такими галсами идти. Уже я прямо идти не могу быстро, мне приходится лавировать. Это уже означает, мне труднее двигаться вперед. Вот поэтому моя цель может быть неуклонна, но общение будет помогать. И когда у меня общение такое попутное в этом, я двигаюсь легко, быстро, беспрепятственно. Ну или, по меньшей мере, с минимальными препятствиями. А если я испытываю как бы вот неблагоприятные какие-то влияния на себя из-за общения, конечно, мне будет двигаться труднее. Еще вопрос? Последний, давай.
Почему Джамила пришел полностью на духовном пути, а у кого-то как-то получается, если такое понимаете, шкрани компромиссное и там, и там.
Что-что?
Ну, компромиссное шкрани человек идет, он и духовно погружается, и материальные гумы с низшие. А Джамила, скажем так, предпочел полностью идти с духовного пути развития.
Почему он предпочел?
Да, просто...
Ну, просто такая санга, такое общение было неблаготворное, так сильно его вот эта вот женщина, общение с ней так его сильно осквернило, что полностью деградировал, погрузился в нее. Потому что вот эта вот асад-санга или общение с неблагоприятным, тоже может быть разные силы, понимаете? С кем-то пообщался, так чувствуешь, немножко осквернился, так, ну, потом как-то раз легко. А бывает такое общение, которое, ну, как грубо говоря, на современном языке вообще крышу сносит. Вот от Джамила так попал. Поэтому разные силы тоже может быть неблагоприятное общение. Как с преданными бывает разное. Тут нас вдохновил чуть-чуть, кто-то не очень, кто-то очень сильно вдохновил, да, в духовном плане. Точно так же и в обратную сторону можно чуть-чуть как бы отклониться, а можно и сильно отклониться. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита, ки джай. Шрила Прабхупада, ки джай.